Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
Кинематограф и Евангелие. Сегодня архив 2004 года. Обсуждался фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы» и в целом возможности кинематографа в экранизациях Священного Писания. В дискуссии участвуют священник и историк Яков Кротов, философы Олег Арансон и Елена Петровская, теоретик культуры Джонатан Флетли, поэт Тимур Кибиров, кинокритик Вероника Хлебникова. Фильм на момент его выхода вызвал определенный скандал и даже обвинение в антисемитизме, начинает комментировать Яков Кротов.
Дело в том, что фильм Гибсона, который я смотрел, он, конечно, антисемитский с точки зрения историка по двум, ну, я назову только два параметра четких. Я не искусствовед, но любой историк скажет, повествование о крестном пути, например, в Евангелии, в любом, занимает ровно половину фразы. В фильме оно занимает 20 минут. Упоминание о том, что Иисуса бичевали, в Евангелии, в любом, занимает ровно 5 слов. В фильме это занимает примерно четверть экранного времени. Причем Гибсон исходит из посылки подлинности Туринской плащаницы. На сегодняшний день наука стоит на том, что Туринская плащаница изготовлена в XIV веке. К сожалению. Я историк и археолог по образованию, по мироощущению. И я напоминаю, что официальная позиция Ватикана та, что Туринская плащаница – это напоминание для верных членов церкви, для верных сынов церкви о страданиях Христа. Не более того, если это изготовлено в XIV веке, это все равно напоминание. Если это подлинная реликвия, это все равно только напоминание, не доказательство истинности воскресения. А Гибсон не просто считает Туринскую плащаницу подлинной, он еще считает достоверными исследования, крайне поверхностные, которые утверждают, что на Туринской плащанице не вообще следы бичевания отразились, а следы бичевания особой римской плеткой-девятихвосткой со свинцовыми шариками. Откуда весь кошмар в фильме? Но историки не знают, было ли это. В фильме Пилат говорит, что он делает это, приказывает сделать это в угоду Синедриону. Это радикально меняет все. В Евангелии этого нет, такой мотивации. И сама эстетика фильма, ну вот колористика такая, барочная, я бы сказал, эмоциональный переигрыш местами, это все то, что называется тридентское католичество. По-нашему, по-русски будет просто православное черносотенство. То есть это христианство 17-18 веков, очень консервативное, очень индивидуалистическое, которое в центр мира, безусловно, ставит прежде всего переживание зла, страдания. И христианство в каком-то смысле очень агрессивное и беспросветное.
Вы думаете, что тип религиозности режиссера этого фильма повлиял на его эстетику? Я имею в виду то, что он является ортодоксальным католиком.
Он является не ортодоксальным католиком. Ортодоксальный католик сегодня – это тот, кто смотрит фильм Дзефирелли. Вот эстетика современного ортодоксального католичества. А эстетика Дзефирелли – это эстетика дособорного так называемого католичества, то есть до 1962 года. Ну, первый фильм на эту тему был снят в 1898 году. Это была, собственно, съемка баварского спектакля, который с середины 17 века играется по страстям Христовым. Вот это все то же самое, только расцвечено, чуть-чуть оживлено эстетикой голливудского триллера. Но это действительно очень архаическое католичество. И не случайно оно в истории 17, 18, 19 веков было сплетено с антисемитизмом нового времени. Тут связь есть очень тесная, хотя подспудная. И, наверное, связь такая, что человек, который сосредоточен на страданиях, но при этом не обладает каким-то достаточным духовным противовесом, и он не может достичь катарсиса как такового, и тогда он ищет катарсиса в агрессивности.
Спасибо, Яков Гаврилович. Кто далее готов высказываться? Олег Арансон.
Вы фактически же проводите очень странную операцию. Вы смотрите массовое зрелище и говорите о соответствии или несоответствии какому-то канону, и из этого делаете выводы. Но это зрелище предполагает совсем иной тип восприятия. Но, мне кажется, гораздо более воздействующими являются обычные голливудские клише, которые использованы в этом фильме, нежели та сложная семиотика религиозная, которую вы нам предложили. И с точки зрения голливудских клише, там очень трудно усмотреть и антисемитизм, и тот тип религиозности, на который вы указывали, потому что фактически Голливуд исходит из того, что насилие привлекательно, поэтому эта строчка растягивается. Но тогда возникает вопрос, где границы возможности экранизации Евангелия? Я говорю слово «экранизация» специально. Где границы этих возможностей? Или должен быть очень жесткий какой-то закон, связанный с тем, что к священному тексту надо подходить особым образом? И мне кажется, что здесь основная проблема. Как подходить к возможности экранизации Евангелия и шире к возможности откровения в кино?
Олег Арансон, Яков Кротов.
Я сопоставляю фильм Гибсона не с Евангелием, а я сопоставляю с другими кино на эту тему. Есть Дзеффирелли. Лучшие фильмы на сегодняшний день, с моей точки зрения, на евангельскую тему, это те, которые выбиваются за пределы голливудского клише. Лучший фильм, конечно, все равно Пазолини. Лучший фильм, может быть, даже лучше Пазолини, «Грешным делом», это экранизация, пародия группы Монти Пайтона «Житие Брайана», при упоминании которой, конечно, католик падает в обморок, равно как протестант. А мне кажется, что это удачно, потому что Евангелию не противоречит ничего, кроме агрессивности. Вот фильм Гибсона этим приходит в перпендикуляр с Евангелием.
Реплика Тимура Кибирова.
Хотя традиционное утверждение, что это относится к идеологии, а не к художественным практикам. Мне кажется, что с этим многовековым уже предрассудком пора покончить, потому что любой художник идеологичен. Любой художник пытается навязать зрителю свое представление о том, как устроен мир, или хотя бы о том, как устроено искусство. Другое дело, что кому-то близка одна идеология, кому-то она не близка. И следующее по поводу насилия. Вот это мне показалось чрезвычайно странным, потому что фильм Гибсона поразил меня ровно тем, что впервые за очень многие годы насилие дано именно как насилие, то есть как чистый ужас, не как повод для мести и праведного негодования, потому что на самом деле этого нет в фильме, не как повод для сладострастного любования. Это просто чистый ужас. Мне кажется, это нисколько не противоречит духу Евангелия, насколько я его понимаю. Более того, посмотрев этот фильм, я не знаю, насколько он хорош с точки зрения киноведов. Судя по всему, никаких сногсшибательных открытий, типа раскрашивания флажка в броненосце Потемкине, там нет. Но то, что я, посмотрев этот фильм, я решил свою 12-летнюю дочку, которая очень любит современное кино и, боюсь, относится к насилию немножко не так, как должна, повести ее. И, судя по всему, результат был именно тот, который я предполагал. То есть она, наконец, увидела, что насилие страшно, что ему нет оправдания.
Спасибо, Тимур Кибиров. Вероника Хлебникова.
Мне кажется, что есть повод говорить именно об этом, о том, что каким образом Мел Гибсон преодолел вот эту вот идеологию насилия в своем фильме. Дело в том, что на чем построено вот это вот желание мести, негодования и так далее? На том, что человек, который приходит в кинозал и смотрит фильм, он себя ассоциирует с гонимым, с героем, с победителем, с побеждающим, ассоциирует себя с Господом, ну, согласитесь, невероятно, как-то даже и нескромно, да? Этот фильм практически весь построен на крупных планах. Этот фильм портретный. Между верующим человеком и между верой стоит огромное препятствие. Я скажу, я назову это именно препятствием. Это культура. Это благообразное, прекрасное, барочное и так далее. Восприятие.
Или пластилиновое
восприятие. И что делает Мел Гибсон? Он сооружает машину времени. Он говорит, вы все вот здесь сейчас, вы свидетели того, что происходило. И вы должны проделать над собой тот единственный зрительский труд, не быть креативными людьми, не втаскивать туда новые смыслы. Вы должны просто пройти этот крестный путь от и до креста. Пожалуйста, возьмите на себя этот труд. И что получается? Мы берем на себя этот труд, но с кем мы себя ассоциируем? Мы себя ассоциируем с гонителями. Если верить, что творение продолжается, если верить, а если верить, верить, это и значит верить в то, что творение не закончено, что оно продолжается сейчас, по сию пору, вот оно здесь сейчас происходит, каждый момент нашей жизни, это значит, что распятие происходит каждый день нашей жизни, каждую секунду, когда мы совершаем нечто непотребное, нечто ненасущное даже, может быть, если уж совсем ортодоксально говорить. Это каждый наш поступок, проступок, не обязательно грех смертный, великий. Это наш гвоздь в тело Христово. Это наш терновый венок, который на него надеваем. И то, что Гибсон показал это именно с этой точки зрения, для меня это очень существенно. И для меня это существенно еще потому, что он показал это именно как художник. Он произвел отбор, он выбрал определенный способ показа. Дело ведь не только в пафосе. Причем я имею в виду пафос в гегелевском, да, значении смысла, а не в античном. И я, наверное, буду здесь в качестве такого удивляющегося постоянно человека.
Спасибо, Вероника Хлебникова. Джонатан Флетли.
Не, ну я просто хотел спросить Тимура, так что вы считаете, что все это насилие, это не сделано через приемов Голливуда?
Насколько я могу судить, вообще-то набор вполне стандартных голливудских приемов. Хотя мне было скучно это смотреть.
Нет, Тимур, извините.
Откровенно.
Мне кажется, Джонатан не об этом спрашивает, не о важности какой-то для истории кино. Он спрашивает, как же мы можем говорить о ненасилии, в том смысле, что это насилие нам предъявлено без желания мести, да? Что оно как бы приближает нас к идее ненасилия, как, по идее, должно приближать Евангелие. Но если мы пользуемся абсолютно заготовленными клише, которые есть, как правильно говорит Вероника, культурные стереотипы определенные, и культура здесь выполняет свою насильственную функцию в этих клише, не является ли это насилие фактически ключевым, а не то насилие, когда бьют Христа? Мы привыкли, что на экране всех бьют, все в крови, и мы уже находимся в режиме этого насилия восприятия, и из этого режима нельзя говорить о ненасилии.
Олег Арансон, да. Тимур Кибиров.
Дело в том, что тут мы вступаем в ту самую область, где я буду говорить, а мне показалось так, а вы будете говорить, а на самом деле вы ошиблись, и напрасно вам это показалось. Потому что мне показалось то, что мы все привыкли к насилию. Это характерно, что все стали говорить о насилии именно в связи с этим фильмом.
Неправда.
Вообще, мне чрезвычайно радостно, что этот фильм существует, потому что он возбудил какие-то спящие мысли и эмоции. То есть люди вдруг по-настоящему стали говорить о насилии.
Ну, вообще, простите, то, что... о Христе нет. Стали так разговаривать друг с другом.
На мой взгляд, чрезвычайно хорошо и правильно. И то, чего очень давно не было в культуре. И, безусловно, легче современному человеку принять Иисуса Христа, стилизованного под Че Гевару и под левого бунтаря, как это было у Пазолини. Но, честно говоря, меня слегка тошнит от таких интерпретаций.
Кино и Евангелие. Страсти Христовы по Мелу Гибсону. Елена Петровская. Даже такой тонкий и деликатный сюжет, как Священное Писание, претерпевает необратимые изменения в кино. И вот что происходит с Евангелием в кино? И вот я бы хотела попросить специалистов по кино прокомментировать эту проблему перевода. Давайте назовем это переводом в широком культурном смысле этого слова. Экранизации, обращение к священному тексту и заведомое превращение священного текста в профанный, потому что кино и есть профанный язык. Спасибо, Елена. Олег Арансон.
Дело в том, что действительно, во-первых, очень большая традиция экранизации есть Евангелия. И Гибсон не то что не нов, а очень, я бы даже сказал, вторичен, несмотря на то, что вы сказали. Но мне здесь кажется, надо провести различие какое-то. Вот есть идеология, о которой говорил Яков Кротов, и это идеология, которую мы можем связать, допустим, с внутрицерковной полемикой какой-то, с внутрирелигиозной полемикой. И мне кажется, что есть и другая идеология этого фильма. Идеология, связанная с тем, что сегодня, когда любой сюжет появляется на киноэкране, он обречен быть секуляризованным сразу же, да и религиозным таким. Он обращается не к нашим религиозным чувствам, как бы мы ни хотели это перевести в религиозный пласт. Это проблема, которую поставил Аббат Эфр. Как возможно откровение в кинематографе? И евангельского текста оказывается недостаточно, и интерпретации евангельского текста оказывается недостаточно для того, чтобы показать откровение в кинематографе. Я просто напомню, что как раз идеальным воплощением по Аббату Эфру был Робер Брессон, который практически не касался прямых отсылок к Евангелию, косвенные – да, но который минимизировал вечную сторону мира настолько, что мельчайший эффект становился литургическим, как говорил Аббат Эфр. Но когда мне говорят, что люди плачут в кинотеатре, то мне кажется, это определенный жанр, это сентиментальный жанр. Когда мне говорят, что это приближает нас к Священному Писанию, но извините, это точно так же приближает нас к Священному Писанию, как экранизация какой-нибудь «Малой земли» к Леониду Ильичу Брежневу. Никоим образом не приближает. Либо ты туда приходишь с верой, и тебе не важно в каком-то смысле, что происходит. Это для тебя повод еще раз оказаться в этом состоянии. Либо, если ты неверующий, ты не можешь поверить благодаря этому фильму. Это статус изображения, статус образа, который сегодня крайне секуляризован, который сегодня, в отличие от тех времен, когда писал, допустим, Иоанн Дамаскин, даже не может нам помочь подобраться к откровению.
Спасибо, Олег Арансон. Вероника Хлебникова.
Мне кажется, что фильм вообще снимает на долгое время такую возможность еще одной экранизации, скажем так. Во-первых, мне кажется, что фильм невозможно смотреть второй раз. Он совершенно, по-моему, имеет качество одноразовости такой. И вот я не знаю, если пересматривать, наверное, это уже будет иметь какое-то отношение к садомазохизму. Вполне возможно, да, из удовольствия. Потому что такое достаточно увидеть один раз. Потому что у него совершенно другие цели и задачи. Это не очаровывает. Оно сообщает некую сумму знаний о мире, полученную Гибсону в процессе проживания им своей жизни так или иначе. А что я хочу сказать по поводу актуализации, да? Чем занимались кинематографисты, экранизировавшие «Житие», да? Это, собственно, и была актуализация, так или иначе, что Скорсезе, что Пазолини. Это все была актуализация тех или иных идеологий, течений на материале жизни Христа. Что сделал Гибсон? Гибсон снял вообще всяческую возможность актуализации. Он просто от нее отказался, потому что Господь на кресте сказал: «Я творю все новое». А Гибсон, он в этом смысле не креативный человек. И его упрекают в некреативности одни, а другие, наоборот, говорят, что он чересчур креативен. Другие говорят, что Господь не слишком креативен и адресует этот упрек ему, да.
Вероника Хлебникова, Тимур Кибиров.
По поводу стилистических оценок замечательно сказал в свое время в одном из своих писем Антон Павлович Чехов. Он сказал: «Я понимаю, что Шекспир писатель лучше, чем Златовратский, но доказать это не берусь». И это действительно невозможно доказать. Мне кажется, что вот прозвучало несколько раз открыто или скрыто мысль о том, что, в принципе, этот фильм может разбудить дурные страсти и вообще научить дурному. Вот мне кажется, что это не так. И мне кажется, вот тут возвращаясь к этому нашему удивительному возрождению религиозности, который сейчас действительно пышным цветет цветом, и ягодки которого могут быть чрезвычайно неаппетитны, это очень во многом связано совершенно элементарным невежеством. Просто люди воспринимают христианство и православие как такие народные свычаи и обычаи. Мне кажется, пользуясь терминами прошедшей эпохи, что вообще это как средство просвещения, чтобы люди просто, те, которые решили таки стать христианами, чтобы они хотя бы чуть-чуть представляли вообще, о чем речь. Что речь идет о том, что в основе нашей цивилизации лежит жуткая трагедия.
Спасибо, Тимур Кибиров. Яков Гаврилович Кротов.
Сейчас ведь у нас неофитское православие. Люди привыкли смотреть на страдания Христа через иконопись XVI века, где все комикс, где все ни уму, ни сердцу. И вдруг Гибсон. Фильм не будет злых чувств, он даже на это не нацелен. Если какого-то неофита или неофитку он поможет понять страдания Христа, слава Богу. Фильм Гибсона делает одну очень опасную вещь. Вместо того, чтобы провести ко Христу, он от него уводит вот в каком отношении. Он делает рассказ Евангелия сакральным текстом. Евангелие не сакральная книга, священные какие-то тайны открывающие. Иисус единственный в мире человек, который преодолел и профанно, и сакрально. Он просто страдал, не во имя никакой идеологии. Он спас людей не для того, чтобы они глядели на него раны. Евангелие – это не книга для того, чтобы перечитывать рассказы о страстях. Это книга для того, чтобы узнать, что ты спасен, что мир преобразился, что все совершенно по-другому, не так, как говорили ветхозаветные пророки. И фильм Гибсона, что характерно для именно архаичного средневекового христианства, он под лозунгом «Возвращение к истокам» возвращает средневековое христианство. Он лакирует Христа заново, другим способом, не как в средние века, это псевдопреодоление барьера, потому что страдания Господа возносятся, а остальные... Ну, для меня символом в этом смысле, вот эстетически, является одно. Когда Пилат выводит Иисуса и Вараву и предлагает выбор. Вот я смотрю, абсолютный европеец Иисус. Для меня, несомненно, что реальный Господь был больше похож на Вараву, чем вот на этого Христа. И в этом смысле фильм Гибсон, да, конечно, голливудщина.
Яков Кротов, Олег Рансон.
Да, здесь я вот готов во многом согласиться с Яковом Кротовым. Но хотел бы добавить, что сегодня такой тип изображения, который предлагает нам Гибсон, он во многом связан с тем, что герой сегодня, он испытывает на себе удары бандитов, пули их. Он супермен в каком-то смысле. И Иисус здесь представлен как супер-супермен. И он выдерживает все. И это его испытывающее тело становится тем внутренним, якобы, что должно нас спасти. И мне кажется, здесь, конечно, есть своеобразный подлог вот этой секуляризованной культуры. И я считаю, что вряд ли какой-то фильм по Евангелию способен нас сделать религиозными. Мне кажется, вопрос, где граница возможности изображения Евангелие. Этот вопрос все время звучит у Якова Кротова. Это не так. Он был не таким, каким он изображен. В чем функция изображения вообще? Неважно, черно-белое одно или цветное. В чем функция иконы?
Иконостас и икона в православии – это периферия. Православию 2000 лет, считая с воскресения Христова, с Пятидесятницы, а иконам всего 1500 лет.
Но, тем не менее, икона обладает своим значением.
Можно мне Вероника Хлебникова
добавить? Вот мне помнится, что когда Господь благословлял апостолов идти проповедовать, Он давал им знание языков, так?
Нет, это после Вознесения в день Пятидесятницы.
Скажем так. В этом есть нечто суфийское, в общем-то, на самом деле, потому что суфии были как раз те самые люди, которые прекрасно себе отдавали отчет, что если они хотят быть услышанными, они должны говорить на том языке, на котором их способны усвоить, воспринять и понять. И в данном случае Гибсон, собственно, с визуальным своим языком обошелся точно так же. Он его максимально приблизил к тому, что могут оттуда взять и усвоить то, что называется широким зрителем.
Спасибо, Вероника Хлебникова, Тимур Кибиров.
Фильм Гибсона интересен тем, что он вызывает какие-то странные нарекания. Если была бы другая культура, то по поводу насилия можно было порассуждать. Была бы другая культура, можно было бы порассуждать по поводу примитивности и избыточной идеологичности. контекст какой?
Тимур Кибиров, Яков Гаврилович Крутов.
Каждый выбирает себе контекст сам. Я бы никогда не стал даже рассуждать про фильм Гибсона, но массовая культура хочет рассуждения о Гибсоне, а я и Гибсон, и Дзеффирелли, и все любые экранизации Евангелия отдам за одну земляничную поляну. Там о Христе намного больше. Проблема Гибсона не в том, что он неофит. Проблема в другом. Когда неофит вырос в этом, и у него это закостенело, это действительно очень архаический фундаментализм, триумфализм, так это называют историки. Кого-то фильм Гибсона может обратить ко Христу. Ну, бывает. Слава Богу, что даже плохой продукт может кого-то насытить. Но я вас уверяю, именно опасность психологической, нерелигиозной фильмы, что такие фильмы не индуцируют насилие, но садизм идет рука об руку с мазохизмом. Христианство не творческое, христианство, которое сводится к заботе о спасении своей души, только к переживанию страданий, оно очень быстро приходит к садомазохизму. И это путь, пройденный многократно. Вот это то, почему таких фильмов, я не говорю, надо остерегаться. Может быть, кому-то не повредит, может быть, большинству не повредит, но иметь такое предупреждение надо. Фильм «Гибсон» может быть опасен для вашего духовного здоровья.
Олег Арансон.
Очень хороший у вас был вопрос. Почему Евангелие все время экранизируют? Это входит в суть массовой культуры. Евангелие стало частью массовой культуры, и от этого очень трудно отрешиться. И в этом смысле каждая новая экранизация Евангелия – это экранизация известного сюжета. И это очень важно при обращении этой массовой культуры именно к тем, кто всегда готов идти на знакомое, узнавать, повторять образ. В этом смысле Гибсон абсолютно в рамках этой массовой культуры находится, и его подход к Евангелию таков, что он повторяет все, что можно на вот этом уровне голливудских, жанровых, живописных, каких угодно стереотипов. И даже мелодрама, которую он делает из этого фильма, она абсолютно жанрова. Вот в чем я согласен с Яковом Кротовым абсолютно, что я бы не сказал, что это опасно, но что психологическая интерпретация Евангелия, который располагает такого рода фильм, она отдаляет нас от христианства.
Кино и Евангелие. Страсти Христовы по Мелу Гибсону. Архивная запись 2004 года. Во второй части программы «Страсти по Гетману Мазепе» и их деконструкция с историком Татьяной Таировой.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Мазепа. Деконструкция. Петр и Мазепа. Разговор с историком Татьяной Таировой-Яковлевой по канве ее исследований и научно-популярных книг о гетмане Иване Мазепе и истории Украины 16-18 веков. Татьяна Таирова – доктор исторических наук, директор Центра по изучению истории Украины Института истории Университета Петербурга.
Конечно же, мы начнем разговор, Татьяна, с образа гетмана Ивана Мазепы. Потому что благодаря Петру Ильичу Чайковскому, благодаря Джорджу Байрону, благодаря, конечно же, Александру Сергеевичу Пушкину, существует образ Мазепы, предателя, негодяя, совратителя юной девушки, адского абсолютно персонажа, которого еще и анафеме предали. У меня такое ощущение, что Иван Мазепа – ваш главный культурный герой, и вы хотите вернуть ему утраченную честь. Что касается Мазепы и возвращения его чести, я очень хорошо уже знаю историю этого человека, и я понимаю, насколько вот в сознании совершенно неправильная картинка Мазепы, и мне просто хочется рассказать, каким он был на самом деле, потому что мне кажется, что, во-первых, это интересно, а во-вторых, это важно. Важно и для Украины, и для России. А картинка обычно вот либо старый гетман, который непонятно почему ушел от Петра к шведам, а во-вторых, там, значит, непонятная история с Мотрей Кощубей.
Которую называют то Марфой, то Марией.
Ну вот да, в истории она была Мотря. Матрёна, да.
Иван Мазепа был вообще-то придворным, он был очень хорошо образованным
человеком. Он был блестяще образованным человеком, который провел несколько лет в Европе после окончания Киево-Могилянской академии. И по традиции того времени, как один из лучших учеников, был направлен, скажем так, на стажировку в Европу, получив, по нынешнему пониманию, грант. И он учился в Голландии, он артиллерийскому делу там учился. Сразу могу сказать, что впоследствии именно в Глухове будет единственное производство лучших пушек в России, Российской империи. Глухов – это Украина, и вот это создаст Мазепа, и все лучшие пушки Петра, как ни парадоксально, они вот производились Мазепой в Глухове. Кроме того, он учился, точно известно, в Италии и был во Франции, был при дворе Людовика XIV и даже присутствовал на приеме в Лувре. Это вот то, что мы знаем документально. Во время своего путешествия он, вдобавок к тому, что он знал, конечно, польский, украинский и великолепно знал латынь, он еще выучил французский, немецкий и итальянский.
То есть он был не старым дедушкой?
Его отец заставил пойти служить польскому королю в возрасте 20 лет, когда он вернулся из Европы, уже блестяще образованный, конечно, очень честолюбивый молодой человек.
Но его служба Яну Казимиру не так долго продолжалась. Он разочаровывается в
Кангаре. Она продолжалась примерно 5-6 лет. Он, конечно, разочаровывается, он понимает, насколько он там чужой, насколько карьера невозможна, потому что он православный, и он не отказывается от православной религии. И, во-вторых, в польском дворе его воспринимают даже не как шляхтича, а как казака. И вот это вот уничижительное, что ты казак, и не ровня нам, оно все время преследует Мазепу, и, конечно, оно создает ему очень такую неприятную атмосферу, несмотря на то, что, например, королева ему очень покровительствовала, потому что королева не знала польского языка, она была француженка. И Мазепа был одним из там буквально двух человек при дворе, с кем она могла общаться на родном языке, помимо короля и французского посла.
Мазепа возвращается в Украину, которая в это время, после смерти Богдана Хмельницкого, начинает быть раздираема противоречиями. Этот период называется «Руина», вы о нем говорите. Давайте два слова о том, что это, потому что наш слушатель более или менее представляет себе слово «гетманщина», да, когда гетманы пытаются объединить и связать разорванную правобережную и левобережную Украину со всеми огромными противоречиями между Польшей, татарами, бесконечными набегами, турками и Российской империей. Вот что такое «Руина»?
В принципе, он поступает на службу к польскому королю как раз в 1659 году, когда гетманщина пытается снова соединиться с Речью Посполитой. И вот начинается руина, это много гетманства, все время возникают желающие получить гетманскую булаву, их может быть одновременно 3, 4, 5, 6, возникает отдельно гетманщина на левом берегу, на правом берегу, это постоянные доносы, это постоянные конфликты, это постоянная борьба за власть, это постоянная смена ориентации, Москва, Речь Посполитая, Таманская империя, и вот эта тяжеленная гражданская война и внешнее вмешательство, вот это вот то, что руины. Конечно, экономическое тоже.
До того, как он начнет верно служить Петру Первому, а этот исторический момент произойдет, да, он не менее верно служит князю Василию Голицыну.
Ну, сначала он уезжает из польского двора и принимает решение круто изменить свою жизнь и пойти на службу Петру Дорошенко. это правобережный гетман, да. Он обращается к близкому другу своего отца, к тому времени уже покойного, занимавшему должность генерального судьи при Дорошенко, Семену Половцу. Тот становится его патроном, что было очень характерно для реалий гетманщины. И этот патронаж закрепляется свадьбой, потому что Мазепа женится на дочери Семена Половца. Уже к тому времени вдове Ганне Фридрихевич.
Говорится, что это брак по расчету.
Безусловно, да. Она достаточно много была старше Мазепы. А Мазепа за это заплатил потом тяжеленную цену. Он остался бездетным.
Хотя он воспитывал ее детей.
Да, но они не стали его преемниками. Они не стали людьми, которые... Вот его пасынок, он не был достаточно талантлив и способен, чтобы вот быть помощниками настоящим Мазепы. Со стороны Ганны, думаю, что, конечно, влюбленность Мазепы присутствовала. Но в любом случае этот брак заключается, и Мазепа верно очень успешно служит Дорошенко в течение еще там 5-6 лет, пока ситуация коренным образом не меняется в гетманщине. Практически все полковники избирают единым гетманом Ивана Самоловича, но даже в этих условиях Мазепа остается с Дорошенко, который отправляет его в Крым с последней надеждой договориться с татарами и значит, как-то изменить положение. По дороге в Крым Мазепу захватывают в плен запорожцы, и он попадает в очень тяжелый плен, проводит там 5 тяжеленных недель
в кандалах,
да. Но он всю жизнь, вот эти свои отношения с запорожцами, у него будут очень-очень сложные, но он их будет всегда ненавидеть. Ну и таким образом, поневоле его выдают Самойловичу, и он попадает на левый берег. Его сначала отправляют в Москву.
Давайте поясним, что такое правобережная Украина, что такое левобережная. Правый берег – это
все, что ближе к Польше.
Земли,
да, западные земли, да.
Левый – это то, что ближе к Москве.
Да. Чернигов, Полтава.
То есть Батурин
Вучина,
это левобережье.
Это левобережье, область. Это резиденция левобережного гетмана.
Он попадает в Москву, и там неожиданно настолько правильно себя ведет, насколько я понимаю, вот из тех исторических описаний, что завоевывает доверие князя Романовского.
Это еще при встрече с Самойловичем. Все боялись, что если какая-нибудь тяжелая судьба постигнет дорошенковца, то остальные дорошенковцы не захотят перейти на сторону Самойловича. Ну и лично Мазепа очень понравился Самойловичу. Он произвел очень хорошее впечатление на Рамадановского, как человек знающий, умный, талантливый. И Самойлович очень хотел, чтобы он стал служить ему. Поэтому он просит, чтобы в Москве никаких санкций против Мазепы не применялось. И в Москве даже его чуть-чуть награждают первыми соболями и отправляют, отпускают к Самойловичу с запретом ездить на правый берег.
Почему?
Ну, потому что они боялись, что он может перейти опять к Дорошенко или еще что-либо.
Давайте сейчас немножко перескочим. Интересно, как он становится гетманом.
Ну, надо сказать, что от момента, когда он попадает к Самойловичу, и до момента, когда он становится гетманом, проходит почти 15 лет. И эти 15 лет он очень верно, очень талантливо и очень хорошо служит Самойловичу. Он очень становится самым доверенным лицом. За несколько лет он дослуживается до звания генерального эсаула, там второй-третий человек в гетманщине. И действительно он исполняет все самые сложные, ответственные поручения Самойловича. Без конца ездит в Москву, ведет переговоры в Москве, самые сложные, самые важные для Самойловича. И переподчинение Киевской митрополии русскому патриарху, и вечный мир с Речью Посполитой – это все те вопросы, которые, собственно говоря, оговаривал от имени Самойловича в Москве Мазепа. И, конечно, за эти годы он, во-первых, очень много что узнает, учится. У него уже огромный багаж дипломата, политика, и полученный при польском дворе, и при Дорошенковском. Вот. Но теперь он это все еще изучает для себя реалии Москвы, заводит много приятелей, знакомых в Москве, создает очень хорошие о себе там мнения. Вот, и знакомится с Василием Васильевичем Голицыным. Дальше происходят очень серьезные изменения в Москве. Стрелецкий бунт, переворот, тяжелый приход к власти двух царевичей и правительницы Софьи.
В этих условиях Голицын становится полновластным правителем, как фаворит и любовник Софии. Он, значит, собственно говоря, правит государством. И вот с этого момента начинаются очень такие интересные отношения с Голицыным. Голицыну Мазепа нравится, нравится по ряду причин. Первое, сам Голицын был таким человеком очень просвещенным, редко что встречался в тот момент в московском государстве. Он знал хорошо латынь, любил читать, любил вообще польскую культуру. И в этом смысле Мазепа ему был близок. А с другой стороны, он прекрасно понимал, что Мазепа, в отличие от большинства полковников Левобережья, был нищ, потому что привезенный в кандалах с правого берега, он лишился всех своих имений, но лишился всех своих денег, возможности контактов, патронов и прочего.
Отец его умер довольно рано.
Угу. И у него было одно малюсенькое имение, которое еле-еле хватало на то, чтобы содержать жену и приемных детей. И во всем остальном Мазепа был абсолютно не способен, ну, не давать богатых подарков, не давать банкетов, что так любила старшина. То есть он был нищим с точки зрения того же Кочубея или других богатых полковников. И Голицын это прекрасно понимал. И поэтому, когда произойдет смена гетмана, Голицын прикажет старшине, вопреки ее воле, избрать гетмана Мазепу, потому что он считал, что будет его марионеткой. Причем очень быстро Голицын понимает, что Мазепа не является марионеткой, и Голицын решает избавиться от Мазепы, готовит заговоры или, скажем так, вот интригу, которая могла бы дать повод свалить Мазепу, отнять у него булаву. Но события разворачиваются совсем не так, как планировал Голицын. Начинается второй крымский поход. И во время этого крымского похода, который Голицын проваливает, в Москве начинается Нарышкинский переворот, когда Петр Алексеевич, собственно говоря, приходит к единовластию.
Деконструкция. Историк Татьяна Таирова-Яковлева, автор книг и исследований по украинской истории 16-18 веков.
Вы в своих книгах про Мазепу говорите о том, что Мазепа не поддержал Голицына, он поддержал Нарышкиных, то есть он поддержал линию Петра. И Петр I, 18-летний парень, встречается с 50-летним Мазепой и страшно как-то вот с ним подружается. Мазепа ходит во все крупные петровские походы. Это Азовский поход, вы уже упоминали о литье пушек. Угу. Это поддержка всяческая всех петровских начинаний.
Церковной реформы.
Вот что может быть самое главное, потому что, насколько я понимаю, украинские священники страшно противились союзу с московским патриархатом, или же подчинению, правильнее сказать, московскому патриархату, верно?
Да. То, что Петр уничтожает патриаршество и создает Святейший Синод, который возглавляет украинец, близкий друг Мазепы Стефан Иворский, и практически все ключевые позиции в России занимают церковники Мазепы, его друзья, близкие по духу, ключевые фигуры, которые выпускники Киево-Могилянской академии, это, конечно, вот действительно один из очень таких важных моментов сотрудничества Петра и Мазепы.
Вообще, мне кажется, это очень важный момент для понимания того, как выстраивалась Российская империя. Какую огромную роль в ней играли выпускники Киево-Могилянской академии.
Да. Все образование, вся новая система церкви, церкви просвещенной, это, конечно, полностью заслуга церковных деятелей Киево-Могилянской академии и при полной поддержке и продвижении со стороны Мазепы. Конечно, ничего такого бы не было, если бы не старание Мазепы, потому что с самого начала он поддерживает того же Дмитрия Ростовского-Тупталу, дает деньги на издание его книг и так далее, и так далее.
Дмитрий Ростовский, кажется, пишет новую версию «Житий святых», которая не очень хорошо принимается в Москве.
Первоначально. На это наличные деньги Мазепы они издаются. Угу. Впоследствии они уже получают огромную поддержку, ну, после ликвидации патриаршества.
Итак, сколько лет дружбы и практически любви с Петром Первым у нас проходит?
Я бы сказала, сотрудничество очень успешно. У них все-таки дружбы не было, потому что Мазеп никогда не участвовал в пьянках и гулянках Петра. Петр относился к нему подчеркнуто очень уважительно, всегда в письмах обращался господин Гетман, что для Петра было вообще-то не характерно. Ну и Мазепа к нему относился как к своему суверену, государю. И это такие отношения сохранялись, ну, собственно говоря, с 89-го года, то есть почти 20 лет.
У меня такое впечатление, что для Петра был каким-то страшным личным ударом уход к шведу.
Да, это был личный удар.
Петр, видимо, не понимал, от чего это произошло, насколько он пугал уже Мазепу своими планами строительства империи, в котором не было пространства для вольности казачества, в котором Украине отводилась совершенно подчиненная роль, в которой Украине отводилась роль выжженной земли в борьбе с Карлом. То есть предполагалось, согласно этому военному плану, но поставить под удар все достижения Мазепы, которым он гордился, это Киево-Могилянская академия, это Киев вообще как цветущий город, это та цивилизация, которую Мазепа выстраивал какими-то бесконечными усилиями.
Да.
Это настоящая цветущая цивилизация, которую он создал. Мазепа с ужасом начинает понимать, что происходит, что Петр готовит фактически полное подчинение Украины, рассматривает ее как один из своих ресурсов. Не случайно те же события происходят с восстаниями на Дону, Кондрат Булавин, тамошние казаки. Таким образом проявляют свое несогласие с имперской политикой Петра. Я верно изложила этот сюжет? Потому что он, конечно, потрясающий. Без его понимания нельзя понять, почему Мазепа ищет союза с Карлом или пытается пойти к нему на переговоры. Но для Петра это прям страшный удар.
Страшный удар. Он пишет ночью Мещикову, что это нечаянный, никогда нежданный злой случай измены. Для него это был действительно шок, удар. Он не понимал, что происходит. Ну, а для Мазепы, надо сказать, что он прекрасно понимал, что вот идут эти все изменения, идут реформы, которые ломают, меняют, притесняют гетманщину. Но это все было обострено в условиях войны, Северной войны. Возможно, так сказать, в других условиях это было, проходило несколько иначе и более приемлемо. Но в условиях войны все обостряется. И окончательной точкой кипения становится указ претворить в жизнь план выжженной земли. И вот отдать этот указ Мазепа не может, конечно. Сжечь своими руками то, что он 20 лет строил, он просто не может. Ну и, конечно, это означало бы и бунт казаков, и восстание, возможно, старшин, полковников, которые были категорически против. Тут было много составляющих. Но и лично для Мазепы вот уничтожить своими руками то, что он всегда создавал, было совершенно неприемлемо. А Петр этого вообще не понимал, потому что у него были другие совершенно представления о реалиях. Человек, который родился и был воспитан на абсолютной власти, он на какие-то беды, страдания людей, он смотрел совершенно по-другому. И там, когда на жалобы Мазепы, он всегда отвечал, ничего, закончится война, я вас награжу, там, компенсирую и так далее. А Мазепа понимал, что уже никакая
ничего не компенсирует. Что Петр готовит, по сути дела, закрепощение его подданных.
В любом случае, это была, безусловно, какие-то подготовка к серьезным реформам. Ну и что самое страшное, это в условиях войны Петр сознательно готов был пожертвовать украинскими территориями, чтобы остановить Карла XII. А для Мазепы такой вариант ведения войны был неприемлем.
Там было бесконечное количество дипломатических переговоров, когда Петр обещает правобережную полякам в союзе с Августом. Там же еще такой сложный момент, как участие короля Августа.
Да, Мазепа использует эту войну для того, чтобы присоединить, наконец, вернуть правобережную Украину. Это то, что он мечтал всю сознательную жизнь. Это его родная правобережная Украина, где он родился и вырос. И он, наконец, осуществляет то, что он всегда хотел. И вот в 1704 году он присоединяет правый берег вопреки воплям и крикам поляков, и гетманщина становится единой.
Меня страшно интересует, конечно, вот эта драма между Петром и Мазепой, и фигура Меньшикова, который просто ведет себя по-хамски. Он не скрывает своих притязаний на те земли, которыми управляет Мазепа, потому что все говорят, что он уже старый, дряхлый, скоро умрет, детей нету, и Меньшиков прям стремится к этим богатствам Чернигова, к этому физическому пространству, и не раз просто оскорбляет Мазепу.
Да, при том, что Меньшиков этого не особо-то и понимал, но он человек все-таки вышедший из самых низов, вознесшийся из грязи в князи, а Мазепа это такой аристократ, блестяще образованный, и точно так же Меньшиков обижал и того же Бориса Петровича Шереметьева. То есть Мазепа здесь был не один.
Я к вопросу о страшной мести царя Петра и Александра Меньшикова Мазепе, что касается создания образа предателя всеми пропагандистскими способами и анафемы. Но, мне кажется, самая такая ужасная вещь, которая была сделана, это разрушение Батурина.
Ну, конечно, это надо было напугать так, чтобы никто не посмел никак действовать. И, собственно говоря, вот это два удара, которые совершенно были ни с чем не сравнимы, это уничтожение Батурина и провозглашение анафемы. Потому что для людей того времени провозглашение анафемы – это, ну, невероятный, конечно, поступок, тем более, что с точки зрения богословского он никак не был законным. Это было прямое распоряжение Петра, но сколько гетманов нарушали присягу, сколько раз изменяли свои договорные статьи, но вот провозглашение анафемы, оно было впервые использовано. Кстати, Петр вообще это пользовался этим приемом, он не только Мазепе анафемы объявлял, например, любовнику своей жены.
Ну, что же сказать, создал вертикаль власти.
Да,
создал полную вертикаль власти. Вот если говорить про умение вести пропагандистскую войну, то Петр Алексеевич сумел это сделать так, что до наших современников
до сих пор, да, оно работает в какой-то степени. Ну и были, так сказать, замараны везде имена Мазепы, сбиты с церкви, где он упоминался как строитель, все портреты его уничтожались и прочее, прочее, что создает огромную проблему для историков. Вот, но надо сказать, что Петр и Меньшиков, они потом, так сказать, получили такой от Мазепы уже умершего к тому времени реванш, потому что прусский поход и дикий провал Петра I, потеря правобережной Украины, вообще всех завоеваний Мазепы на Черном море, это вот прусский поход 12-го года.
А непонятно, почему Мазепа проигрывает пропагандистскую войну. Когда он уходит к Карлу, он не пишет, ну, по крайней мере, быстро, он не пишет никаких писем старшинам.
Ну, потому что, на самом деле, он не планировал этого шага. Это был вынужденный шаг вот в критической ситуации. Он в него не верил. Он, будучи очень умным человеком, у которого был блестящий аналитический ум, и который сохранялся вплоть до последних дней его жизни, он прекрасно понимал, что шансы на какой-то успех были абсолютно минимальны. Все его войска находились на фронтах. Он не мог привести к Карлу никого. У него было там 3000 новобранцев. Он не верил Карлу XII. Он говорил, что это такой неопытный мальчишка. И он был прав. И поэтому даже вот есть такое описание очень трагичное, что когда он выехал из Батурина, направляясь к Мазепе и ночевал там в первом местечке, он уже там думал вернуться, потому что он понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но с другой стороны, отдать приказ он тоже не мог. Поэтому у него была абсолютно безвыходная ситуация.
И он действовал во многом под давлением своих же военачальников, военнослужащих.
Да, конечно, потому что, ну, старшины требовали, они считали, они располагали гораздо меньшими знаниями, чем сам Мазепа, они считали, что союз с Карлом XII может дать что-то позитивное, поэтому они от него этого требовали, и, в общем-то, если бы он не подчинился, то, скорее всего, бы они его свергли, то есть тут была очень сложная драма.
Мазепа. Деконструкция. Историк Татьяна Таирова-Яковлева, автор книг по украинской истории 16-18 веков.
Как историк, что можете сказать, насколько полезна нам, в нашем понимании, современная политическая история, вот эта история с конца 17-го, начала 18 веков?
Ну, вы знаете, вот сейчас мы работаем над сценарием сериала, и когда мы его пишем, делаем, то вот эти все параллели нам, они абсолютно очевидны. Иногда нас даже пугает о том, что нас могут обвинить в том, что мы где-то придумываем. Хотя, на самом деле, они просто совершенно естественны. А с другой стороны, вот это непонимание, недопонимание, нежелание идти на компромисс, слушать и слышать, оно вот все то же самое, что было тогда.
Мазепа. Деконструкция. Историк Татьяна Таирова-Яковлева, автор книг по украинской истории 16-18 веков.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.